участвовать на интереснейшем разборе. Думаю, что эта мысль, начну вас немножко пробовать подумать над таким вопросом. Что для вас важнее, милость или справедливость?
Если к себе, то милость. Если к соседу, то справедливость.
Благодарю за честный ответ. Но если вот так подумать серьезно, во свете спасения, то что больше занимает во времени? Или давайте по-другому. Что вам больше удовлетворения приносит? Находиться в милость, ну, делать милость, или бороться за справедливость?
В милости, конечно, легче. Бороться всегда трудно.
Но видеть справедливость всегда приятней. Когда восторжествует справедливость где-то, всегда приятней.
Ну, это когда тебя...
Ну, Федоровна, смотри, какой вопрос я хотел спросить. Ну, для себя. Вот эта мысль, она мне очень важна. Чему я отдаю предпочтение? Чем больше занят мой, ну вот, поиск, это чтобы мне оставаться милостивым или переживать о том, чтобы со мной поступили справедливо?
Оставаться милостивым, конечно.
Но Христос учит, и мы должны, и стремимся к тому, чтобы быть милостивыми.
Хорошо. Я думаю, вы почувствовали некоторое напряжение. И оно есть не только в нас, дорогие друзья. Я хочу, чтобы вы просто поняли. И первый текст, который я попрошу, кто у кого открыто, может, Иванович начни читать. Псалом 81-й. Третий и четвертый текст. Не-не-не-не-не-не. Это, подожди. Псалом 84. Псалом 84, 11 текст.
Милость и истина встретятся, правда и мир облагодарятся.
Григорьевна, раз вы читали, как вы понимаете значение этого текста?
Есть еще такое, не помню, в каком псалме, милость твоя выше небес, истина твоя выше облаков.
Хорошо, кто понимает хоть примерно, о чем этот текст?
Милость и справедливость будут на одном уровне.
Согласен.
Конфликт между невозможностью милости грешнику
и справедливость,
да, невозможность справедливости грешнику покроется милостью к нему. Конфликт исчезнет, и Господь говорит, что милость и истина встретятся.
Значит, это пророческие слова.
Да,
пророческие.
Это пророчество на последнее, на пришествие Господа, когда восстановится справедливость и явится милость.
Благодарю. Значит, будем говорить, посмотрим на пророчество, то вы замечаете, что даже сила греха была настолько сильной, что внутри самого Бога грех породил что?
Конфликт.
Конфликт. И я рад, что с аудиторией этот ответ. Что в глубине души, даже в сердце самого Бога был конфликт. Как Богу поступить в отношении теперь грешника? Что с ним делать? Или с ним поступить по справедливости? Или поступить как? По милости. А почему конфликт?
А сатана предъявит претензии.
Не, здесь сатана. Здесь не сатана. Здесь сущность Господа Бога в том, что он не может поступить несправедливо.
Да.
Потому что это не свойственно.
Да.
А помиловать грешника – это несправедливо.
Это несправедливо. Поэтому, дорогие друзья, вот это, что правда и милость встретились. Только на Голгофе произошло потрясающее событие, что Богу удалось примирить два качества. Кто-то слышит это, может быть, впервые. Внутри самого что? Внутри самого себя. И поэтому, когда Христос умирает на кресте, то милость и что? И истина встречаются. Каким образом? Возмездие за грех, что? Смерть. И Христос умирает. А дар жизнь, а дар вечный, а дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе. Бог может подарить, кто это принимает. Самая, может быть, потрясающая мысль, что помните, как Иаков о справедливости говорит, о детях и родителях там. Там интересное выражение, что почитать родителей, и там выражение скажете или нет, сего. Сего требует, слышите? Сего требует справедливость. Поэтому для справедливости всегда свойственно что?
Требовать.
И вот мысль какая, что когда Христос удовлетворил справедливость, то теперь не только милость за грешника ходатайствует, но и что? И сама справедливость, которая до этого говорила нельзя, теперь что говорит?
Можно.
Это уже что?
Можно.
Уже справедливо. Возвращаемся теперь же к своей мысли, собратья. И мы признали сами себе, что по жизни мы более переживаем не сколько о том, чтобы нам самому быть милостивым, ну, в любой ситуации, мы больше переживаем, чтобы с нами поступили как справедливо. И вот это чувство справедливости, ну, чтобы всем было поровну, а мне чуть больше. У каждого есть что? У каждого есть своя. Поэтому, может, нам стоило бы подумать еще над таким вопросом. Вы встречали людей, которые все время борются за справедливость? Какой характер у них? Да, понимаете, вот эта борьба за справедливость немножко делает этих людей так чуть-чуть, мягко говоря, жестковатыми. Ну, а теперь немножко поисследуем Писание. Что такое милость? Кто может дать определение?
Незаслуженная благодать, сверхнормированная любовь.
Значит, милосердие, обратите внимание на первое слово, это готовность оказать помощь, проявить снисхождение. Это проявить сострадание и человеколюбие. Милосердие, помните еще, где сказано, кому это слово относится, к одной из профессий? Сестра милосердия. Значит, что такое милосердие?
Проявление.
Это не в уме, слышите? это не в уме, а это готовность, что вот по жизни это делать. Как мы определим теперь, что такое справедливость?
Готовность.
Но скажите, вот два адвентиста седьмого дня решают любой вопрос. Разве они несправедливо решают?
Ну, каждый со своей...
Справедливостью.
Со своей
справедливостью. Да, собратья, вот я хотел бы, чтобы мы поняли. Один момент. Если в таких даже бытовых вопросах мы всегда считаем, что мы всегда правы. Поэтому, может быть, нам стоило бы сегодня сделать переоценку в отношении этих двух качеств. Мы будем разбирать урок озаглавлен, как эти два качества в псалмах и в этом, и в притчах. Когда вы слышите притчи и псалмы, кого вы как бы слышите?
Давида.
Да, Давида и кого?
Соломон.
И Соломона. Значит, первый вопрос. Как вы думаете... Почему Давид был более милосерд, чем Соломон?
Ему больше было прощено. Он понимал это.
Он больше видел милости Божьей, проявленной к нему.
Да. Видите, он был пастухом, помазали на царя. Его все время преследовал Саул, и Бог все время... Ну,
хранил,
да, хранил. С Соломоном немножко по-другому. Вы видите, Бог дал ему мудрость. И я бы так сказал, что Соломон больше делал ударение на справедливости, чем что? Чем на милости или на милосердие. Да, давайте посмотрим несколько текстов сразу. Вам не сложно? Второе царство, 24:14. Антоновна, Псалом 118:77. И еще одно место возьмем, хотя его в пособии нет, но я думаю, что... Его надо было бы подчеркнуть. Петровна, это плач, 3 глава, стих 22. В Библии только один есть плач. Пожалуйста.
И сказал Давид Гаду, тяжело мне очень, но пусть впаду я в руки Господа. Ибо велико милосердие его, только бы в руки человеческие не впасть.
Скажите, чего Давид очень боялся? Человеческой справедливости. Собратья, я тоже думаю, что нам стоило бы, ну, вот этой человеческой справедливости чуть-чуть что-то...
Поменьше.
Не только поменьше, но и побаиваться. Слушайте. Да, собратья. Так Давид говорит, что лучше. Вот. Да. 118-й это и Псалом, стих 17. 77-й. Да, да, да.
Милосердие твое, и я буду жить, ибо закон твой утешение мое.
Благодарю. Пожалуйста, еще плач 3:22, Петровна.
По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось.
Хорошо. Значит, мы будем говорить теперь два качества, на которых стоит теперь отношение Бога к грешнику. На каких двух качествах? На милосердии и на чем? И справедливости. Теперь нам надо все-таки выкристаллизовать, что такое справедливость. Пока все, это выдержка с духа пророчества, пока все сотворенные существа признавали справедливость закона любви, во всей вселенной царила совершенная гармония. Значит, все-таки, что такое справедливость, дорогие друзья, хотя у нас у каждого своя? Да, вы видите, здесь сказано, пока закон любви признавался всеми жителями вселенной. Да. Смотрите еще, вторая выдержка. Христос Люциферу предоставил величие, доброту и справедливость Творца. Поэтому первым борцом за справедливость, в кавычках, был кто?
Люцифер.
И очень важно, дорогие друзья, чтобы мы тоже не начали бороться за справедливость из-за мотивов, которыми дьявол может нас увлечь. Если вы даже посмотрите, то вот эта идея, что люди, ну даже теперь там и за справедливые пенсии, и за все, за все, за все, за все, все построено на том, чтобы человек все-таки поверил, что тот, кто обещает, в действительности может
что-то сделать.
Что-то сделать. В сердце Люцифера истина, справедливость и верность боролись с завистью и ревностью. Тоже интересно посмотреть на качество. Только вот зарождается этот грех. Какие качества вступают в борьбу? Видите, истина, справедливость и что? И верность. И верность. А борются с чем? Завистью и ревностью. И если вы присмотритесь вот к самому себе, то тоже, ну вы тоже точно можете определить, какие мотивы. Просто может быть по зависти, ну как Пилат говорит, он даже по-человечески видит, что Христа предали по зависти. Поэтому, если мы действительно честны перед собой, то можно увидеть, что нас не сколько интересует справедливость, сколько мы хотели бы, ну, вот эти два качества, ревность и зависть, каким-то образом, ну, ублажить внутри себя. Смотрим вот теперь Псалом 36:6. Пожалуйста, Федоровна. Псалом 81. Или, может быть, мы сделаем еще одно. Может быть, мы 81-й псалом все попробуем. Ну, весь псалом посмотрим. Так, псалом 36:6.
И выведет, как свет, правду твою, и справедливость твою, как полдень.
Значит, когда справедливость может восторжествовать в конечном итоге? Когда? Я так из текста понял, когда за справедливость не я должен отвечать,
а Бог.
А Бог. Вот когда Бог выведет мою справедливость, вот тогда все будет
правильно.
Когда за справедливость буду бороться я сам, то кроме переживаний и трагедий для меня и для других, вспомним, давайте еще Нагорную проповедь, есть ли там блаженство для этих двух качеств или нет?
Блаженны милостивые.
Благодарю. А за справедливые?
Блаженны учащие. Жаждущие правды.
Да, но там праведности, там нисколько, ну, несправедливости я имею в виду. Понимаете, да?
Можно мне прочитать, вот я не ту книгу схватила, что попала. Он не поддержит нечестивых и воздаст должное угнетенным.
Спасибо. Спасибо. Ну, теперь идем в 81-й псалом. Пожалуйста, начинаем с Григора мной читать, если она видит там. Первый текст.
Бог стал в сонме богов. Среди
ну,
богов.
Может быть, у вас заглавия нету, чей это псалом?
Асафа.
Да, значит, ну просто, чтобы мы понимали, что это не псалом Давида. Дальше.
Бог стал в сонме богов. Среди богов произнес суд.
Как вы понимаете этот текст? Пожалуйста. Есть мысли или нет? Особенно по нашей теме.
Господь един есть. То есть среди всех только у него есть мерило суда и справедливости.
Написано богов с маленькой буквы. Когда-то Иисус, помните, сказал: вы боги.
А вот, я только хотела об этом сказать.
Спасибо огромное. Значит, Бог как судья стал в кругу кого? Людей, которым он поручил судопроизводство. То есть все судьи в связи с тем, что они решали судебные вопросы, они считались что богами. В каком смысле? В том, что они вот функцию божественного судопроизводства несли на себе. Пожалуйста, Светлана, мы с тобой должны посекретничать во втором тексте.
Доколе будете вы судить неправдою и оказывать лицеприятие нечестивым?
Благодарю. Вы слышали, что мы подчеркивали, что все-таки какое качество мы больше любим?
Справедливость.
Справедливость. Но когда вы получаете права судопроизводства, то что вас, давайте не вас, а вот что одолевало этих людей, и вы ничего не можете здесь сказать.
Лицеприятие. Оказывать лицеприятие нечестивым.
Да. Значит, как только мы получаем какую-то власть что-то решать, мы всегда решаем не проблему, а
как за ней стоит.
Дорогие друзья, для меня это величайшее, открытие, что всегда, когда мы решаем какой-то вопрос, мы не сколько в вопрос вникаем, а мы задаем еще себе вопрос. А кто сказал?
От кого попасло распоряжение?
От кого? И вот
и
уже к чему это приводит?
Неправильному.
Да. И решение, может быть, мы никого и не осуждаем здорово, но решение принимается уже
от других. Да.
Третий текст, пожалуйста, Виталина.
Давайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему оказывайте справедливость.
Да. Кто? Нет, пока достаточно. Почему делается ударение бедному и сироте? Угнетенному.
чтобы хотя бы рассмотрелось их вопросы, их проблемы.
Они самые незащищенные такие среди всех слоев населения. Это бедный, это сирота и вдова.
Помните интересный момент какой? И его я хочу, чтобы вы выучили. Бог всегда на стороне бедных. Вот как только человек несчастный, он на стороне несчастного. И помните, что иногда в народе Божьем кто-то кого-то брал на работу. Ну, а потом брал в залог в него одежду. Ну, он верующий был, он по закону, за справедливость. Поэтому брал одежду. И интересно сказано, Бог говорит верующему человеку, очень духовному, что закон читает, и говорит, и когда он возопьет ко мне, на тебя, то, что Бог говорит, то я его обязательно услышу. И ты что? Дорогие друзья, давайте мы как-то начнем понимать, что... Даже среди нас, ну, есть немощные, слабые. И вот все-таки мы как-то должны быть на стороне кого?
Бедных, самых незащищенных.
Да, ну я не имею в виду даже, может быть, что ну, вдовы и сироты буквально. Но я имею в виду, что вот, ну, может, у людей слабый характер, ну, недостатки какие-то в детстве. Витамин не хватало. И еще что-то. То все-таки нам стоит как-то учитывать и заботиться вот об этой группе людей. Ваша очередь, Николаевна, читать следующий текст.
И тебе, кого и нищего, и сторгайте его из руки нечестивых.
Да. Вот здесь у нас еще тоже есть момент такой. Есть ли у нас мужество отстоять, ну, если это действительно несправедливо, когда даже большинство осуждают кого-то, ну, нам каким-то образом пробовать, ну, человека защитить. Хорошо. Антоновна, читайте вы. Да.
Избавляйте бедного и нищего, и сторгайте его из руки нечестивых.
И пятый текст.
Не знаю, не разумею. Во тьме ходят, все основания земли колеблются.
Скажите, почему... Трагедия постигает землю. Вот.
Потому что не знает, и во тьме ходит.
Ну, я бы не сказал, что...
Не разумеет, не знает, и во тьме ходит.
Да, значит, когда люди вот уклоняются от милостивого отношения... И на бедных пробуют, ну, как бы создать себе комфорт, то это оканчивается катастрофой для всей земли. Да. Нам надо взглянуть еще на два текста, которые есть из жизни Соломона. Это притчи 10.4. Притчи 10.4, кто-то ищите, и 13.23. Так, притчи 10.4. Пожалуйста.
Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащается.
13.23.
Бывает и на ниве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка.
Да. Зачем вот эти два текста про ленивых и как бы и людей, которые не могут себя организовать? зачем это вот введено здесь?
Чтобы обратил внимание на себя.
Да, возможно, многое зависит от способности и твоей отдачи. О, спасибо за это слово. От твоих вложений, которые ты влаживаешь в любое дело. 30 глава, 7 и 9 текст, Антоновна.
Двух вещей я прошу у тебя. Не откажи мне прежде, нежели я умру. Суету и ложь удали от меня. Нищеты и богатства не давай мне. Питай меня насущным хлебом.
Благодарю. Теперь мы еще вернемся с вами в Псалом 9, и там возьмем только 17 текст. По уроку там надо разбирать с 8, но меня интересует 17 текст. Пожалуйста.
Который он совершил, нечестивый, уловлен делами рук своих.
Федоровна, может быть, синодальный перевод?
Познан был Господь по суду, который
минуточку, он совершил. Минуточку. Значит, почему Бог еще очень хорошо узнается?
По суду.
По суду. Так не могла бы ты сказать качество вот божественного суда? В этом тексте одно из них есть.
Познан.
Не. Познан Господь по суду.
Справедливо. Вариант перевода хотите? Еще интересно.
Да.
Так стал явным Господень суд. Злодей попался в свою западню. Пауза, музыка.
Благодарю. Скажете? Нет? Смотрите, характеристика Божьего суда в этом тексте. Кто осудил вот этого нечестивца?
Сам себя. Уловлен.
Ну еще раз текст прочитайте.
Нечестивый уловлен делами рук своих.
Слышите, как Бог суд производит? Не обвиняет Бог никого до тех пор, пока сам человек что? Не открывается. Нам, конечно, уже всем надоело здесь несправедливость. Но этот текст мне помогает понять, почему Бог еще в дела не вмешивается. Потому что не созрело все до конца. И поэтому мне нечего особо переживать, но надо терпеливо ожидать, пока все созреет. Еще смотрите, чем суд Божий познан. Ну, легко увидеть. Прежде чем осуждать кого-то, помните, что Бог делает в первую очередь. Это, наверное, Исаии, 5 глава, стих 4.
Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему?
Благодарю. Прежде чем судить, и он говорит, как он поступит с виноградником, да дальше там вы это увидите. Но прежде чем судить виноградник, что Бог делает?
Все, что может.
Не, не та мысль. Она частично та.
Спрашивая, что тебе еще надо?
Согласен, но можешь сформулировать красиво? Мы же о суде говорим.
Бог делает все.
Не ты этого хочу.
Надлежало, но что я не сделал?
Прежде чем судить виноградник, что Бог делает? он судит самого себя. Слышите? Дорогие, не выучите это. Прежде Бог это так делает. Бог так делает. Прежде чем судить кого-то, Бог что делает? На суд выставляет что? Самого себя. С каким вопросом? Вот он такой. Так нету ли в этом частично что? Моей вины, что я ему чего-то не додал. Зачем эта мысль мне очень нужна? Мне она еще нужна для того, чтобы когда мне приходится с кем-то быть в конфликтной ситуации, я сам мог вначале что сделать? Да, задать себе вопрос, не виновен ли я в том, что он поступил так? И только когда Христос видит, что он все сделал для виноградника, он говорит, вот теперь знаю, что сделаю. Вот разорю, сниму ограду, не буду обрезать. Еще чем характерен Божий суд, как, ну, будем говорить, как особенность. Эта мысль уже звучала. Но Римлянам 2.5. Кто готов быстренько найти. И Откровение 16.5. И Откровение 16.5. Римлянам 2.5, да.
Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева.
Минутку, пока достаточно. Чего Бог ожидает, прежде чем осудить человека? Да, он предлагает ему раскаяться. Но когда он не кается, что Бог делает?
Он его ставит в такое положение.
Бог его позволяет ему самому себе собрать что? Гнев. На день гнева. То есть, другими словами, Бог позволяет, чтобы грешник осудил сам себя. И 16 глава, 5 текст.
И услышал я ангела вот, который говорил, праведен ты, Господи, который еси, был и свят, потому что так судил.
Кто это произносит?
Вот, который говорит о том, что они будут пить кровь.
Да. Когда суды постигают, то теперь уже вся вселенная видит, что весьма что справедливо.
Правильные суды Божьи.
Да. Верю, что по этому уроку я имею преимущество пробовать быть милостивым как можно больше. Когда внутри у меня будет конфликт между милостью и чем? И справедливостью, то надо все-таки больше прислушиваться к мне, к милости, чем что? К справедливости. Справедливость в моей жизни наступит только во время второго пришествия. Поэтому здорово так, ну, бороться за справедливость.
Не стоит.
Не стоит, дорогие друзья. Да. Справедливость должен восстановить только Бог. Вот настоящая справедливость будет только Богом восстановлена. Да. И в Нагорной проповеди Бог сказал, что блаженны милостивые, а не борющиеся за справедливость. Это не исключает, что я должен и бедного поддержать, то есть всегда быть на стороне справедливости. Но лично для себя вот это качество лучше пробовать с ставить на второе место, а на первое место ставить идею милосердия. Пожалуйста, у кого есть какие мысли?
Можно вопрос. Бывает ли так, что милостивость может оказаться злом?
Может. Один плакал, говорит, хочу милости, но на тебе 15 лет. Вышла боком.
За языки носишь.
Да, все поняли.
Бывает, ребенок кричит, когда его родитель хочет наказать, не надо, не надо. И родители милуют. Но ребенок становится более наглым.
Не жалей мозги, написано.
Да, в Библии написано, не жалей розги для сына твоего, это несет добрый плод. То есть бывает иногда милостивость зло, которое порождает которое было до этого. Бывает нужно переступить через милостивость и сделать справедливо, потому что это будет во благо и тому, кому ты так поступаешь, и окружающим, ну, проступившего людям.
Кажется, написано, что если нечестиво останется без наказания, то там дальше одна.
И в земле правых будет злодействовать. Если больше вас нету мыслей, могу с уверенностью сказать один красивейший текст в заключение. 4:2 римлянам. Римлянам 4:2. Это один из моих любимых текстов. Не-не-не-не. А 2:4. Не разумея, что милость Божия. 2:4, да?
Или пренебрегаешь богатство благости, крутости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию.
Дорогие друзья, я знаю одно. Если вот благодать Божья не тронет мое сердце, ну, все воспитательные меры, ну, как-то будут слабы. Поэтому верю, что надо как-то в этом уроке понять, что благость Божия что делает? Ведет меня к покаянию, понимаете? Нисколько не надо здорово бороться за справедливость, сколько думать о том, чтобы самому вот поступить так милостиво и по-доброму с людьми. Хорошо. Божьих благословений, всем и радости.